Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Эпидемия ВИЧ – более реальная угроза для России, чем коронавирус. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. После просмотра фильма Юрия Дудя он пообещал проверить эффективность мер поддержки ВИЧ-инфицированным гражданам. Юрий Дудь опубликовал фильм о масштабах ВИЧ в России. В нем блогер рассказал, как передается инфекция, о людях, которые живут с ней, и о борьбе с заболеванием. Сейчас с нами на прямой связи президент региональной общественной организации содействия гражданам, живущим с ВИЧ и СПИДом, Центр Плюс, Владимир Маяновский. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Алексеевич, ну вот это можно считать хорошим знаком, то, что глава Счетной палаты заинтересовался этим вопросом и пообещал проверить эффективность мер поддержки ВИЧ-инфицированным людям?
Ну, любые подвижки, которые связаны с вопросом по поводу прекращения остановки эпидемии, они в любом случае позитивными могут только считаться, никак по-другому. У нас сейчас в России более миллиона человек живет с ВИЧ, и, к сожалению, ну, так получается, что у нас каждый год все равно идет прирост, и мы по темпам роста достаточно так впереди и планеты всей у нас, там, в пятерку лидеров входим в мире. Ну, значит, что-то мы делаем недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию.
Угу. В пятерку лидеров в мире, это с учетом всех африканских стран, да?
Мы как раз идем третьими, по-моему, если не ошибаюсь, после ЮАР и еще какой-то африканской страны, по темпам прироста мы третьими. Вот ЮНЕЙС опубликовывает статистику. Так что да.
Угу.
А мы являемся лидерами Восточной Европы, Центральной Азии, это абсолютно точно по росту эпидемии.
Хорошо. Почему такой стремительный рост? С чем это связано?
Ну, он не то, что стремительно случился в этом году или в том году, он у нас постоянно идет на протяжении там 2000-х годов, у нас, когда эпидемия начала активно развиваться. А здесь нужен просто комплексный подход. Если у нас более-менее там проблемы, связанные с лекарством, как-то решаются, государство выделяет денег, то есть, в принципе, любой человек сейчас может прийти в центр, ему назначат терапию. Понимаете, только лечением эпидемию, к сожалению, остановить, наверное, не получится, потому что нужны еще профилактические меры, и выявляемость ранее, начало раннего лечения. Тут целый комплекс. Вот если все в комплексе будет работать, тогда будут результаты лучше.
Угу. То есть необходима и в том числе в хорошем смысле пропагандистская работа, которая будет рассказывать, какие-то материалы, какое-то освещение, какая-то социальная реклама.
Здесь даже несколько больше аспект средств, потому что профилактика у нас существует трех видов. Первичная профилактика – это то, о чем вы говорите, это на общую популяцию населения. Вторичная профилактика – это профилактика среди уже так называемых уязвимых групп к ВИЧ-инфекции. Это потребители инфекционных наркотиков, мужчины, практикующие секс с мужчинами. Там есть несколько групп, которые наиболее подвержены. И третичная профилактика – это работать уже среди людей, у которых есть непосредственный диагноз. Потому что многие, даже зная о своем диагнозе, не идут вставать на учет. Не верят в наличие ВИЧ-инфекции по каким-то еще причинам, боятся, что кто-то узнает. И эти люди становятся в том числе опасными для своих партнеров. То есть вот профилактика должна быть комплексной, и первичной, и вторичной, и третичной. Помимо того, что должен быть безусловный доступ к лечению, и желательно раннее начало лечения.
Угу. Чем российский подход отличается от западного к этой проблеме?
Ну, здесь тоже сложно говорить. У нас есть много программ, которые мы просто не принимаем с запада. И я не могу говорить об их эффективности. Здесь надо говорить о том, что у нас вообще такой вот, если правильно говорить, такой комплексный подход профилактический. У нас, как бы можно сказать, его комплексного-то особо и нету.
Угу. Вы сказали о лекарствах, то, что каждый может пойти в определенный центр, да, и, в общем-то, эти лекарства получить. Но больше миллиона ВИЧ-инфицированных, а лекарства, вот по последним данным, получают не более 500 тысяч из этих человек.
Да, вот я здесь, смотрите, здесь опять существует несколько проблем. К сожалению, опять, миллион выявленных, не все ходят в спеццентры, не все стоят на учете. И когда я говорю о раннем лечении, у нас сейчас есть показатели там. Рекомендация начинать лечение, когда 350 клеток, там в некоторых регионах там 500 уже начинают лечить. А поэтому люди еще, даже которые знают о своей ВИЧ-инфекции, у них еще клетки в достаточно большом запасе, они им не показана терапия. Когда я говорю о раннем лечении, это можно начинать лечение, как только у человека узнал о том, что у него есть ВИЧ-инфекция, вне зависимости от статуса. Так тоже практикуют во многих странах. Тут надо подходить комплексно. И опять же, когда мы говорим о миллионе, безусловно, из этого миллиона 700 тысяч, наверное, стоят на учете, по-моему, по статистике, я боюсь ошибиться. А из тех 700 тысяч, которые стоят, регулярно ходят и мониторят свое здоровье, еще меньше. Тут проблема еще и с людьми, которые непосредственно живут с ВИЧ-инфекцией.
Ну вот по статистике, это сейчас я привожу цифры, которые озвучил академик РАН Вадим Покровский в конце прошлого года. 57 случаев заражения — это гетеросексуальные контакты, 40% — это наркопотребители, и 2-3% — это гомосексуальные мужские контакты. Вот по этой статистике какой можно вывод сделать, что, значит, у нас недостаточная, я не знаю, сексуальная культура там, или очень большое количество наркоманов, которые, в общем-то, не соблюдают тоже никаких там норм?
Здесь вопрос заключается в том, что если раньше у нас большее количество вставали на учет, это люди, употребляющие наркотики, а статистика, которую Владимир Валентинович привел, она говорит о том, что у нас ВИЧ-инфекция, к сожалению, вышла в общую популяцию населения. И действительно, это общий процент, там 57, в зависимости от региона, там есть до 70 доходит, где гетеросексуальный путь передачи. Как раз вот это и говорит о том, что у нас есть проблема, когда уже вышла в общую популяцию населения ВИЧ-инфекция. А когда мы говорим о 2-3% мужчин, практикующихся с мужчинами, ну, я не совсем в это верю, но понимаете, какая ситуация? Человек, который придет, он не всегда скажет, что он является представителем вот этой уязвимой группы. Наверное, там процент побольше должен быть.
Хорошо. В таком случае, чтобы изменить ситуацию, с чего нужно начать? Вы занимаетесь просветительской работой?
Да, конечно. Мы в учебных заведениях, в институты ходим, объясняем ребятам, что ВИЧ-инфекция, да не только ВИЧ-инфекция, там инфекция, передающая половым путем, гепатит, рассказываем, что такое наркотики, как с этим постараться не попасть в сложные жизненные ситуации. Мы ходим. Но мы это делаем, скажем так, не благодаря, а вопреки. Просто есть добрая воля какого-то учебного заведения, есть добрая воля наша, мы договариваемся, приходим.
То есть еще не все учебные заведения приемлят, да, такую работу просветительскую?
Конечно. Во-первых, не все, во-вторых, как бы, ну нет нормативных документов, как это проводить, в каких форматах это должно проходить. Есть просто личные отношения, да, вот если ну, руководитель какого-то учебного заведения понимает, что эта проблема остро стоит, он нас отпускает, мы проводим там семинары, связанные с наркотиками, мы проводим семинары, связанные с заболеваниями, передающимися половыми путями. Это все зависит. Вот, а если будет такая государственная программа, наверное, будет гораздо лучше и эффективнее все работать.
Угу. Ну, то есть это достаточно позитивный сигнал, что был популярным блогером поднят этот вопрос, и на него теперь могут обратить внимание как бы и государственные мужи.
На мой взгляд, любая информация, которая идет на пользу людям, живущим с ВИЧ, идет на пользу населению, которое может их предохранить от ВИЧ-инфекции, поможет им узнать о том, что есть лечение. Она вот в любом случае, она только позитивный характер носит. Ничего другого она носить не может. И чем больше будут говорить об этом средства массовой информации, тем будет лучше. Вы же поймите, у нас почему еще это заболевание так сильно стигматизировано и дискриминацией подвергаются люди. Мы же помним там конец 90-х годов, там начало 2000-х, там еще раньше, когда средства массовой информации. СПИД чума 20 века, презерватив не защищает от СПИДа. У тебя спит, и ты умрешь, и вот это вот все пошло. Понимаете, это уже вбито в головы людей, и оно, помимо того, что это заболевание, хотя оно самое изученное, сейчас есть прекрасные препараты, которые продлевают жизнь, люди спокойно живут, сколько хотят, рожают здоровых детей, а стереотип в голове все равно у многих остался, понимаете, поэтому у нас и не все хотят идти в центр, потому что боятся, что кто-то узнает, кто-то увидит. И, наверное, средства массовой информации в первую очередь должны менять эту ситуацию, если они уже так, получается, сделали это.
Ну, будем стараться этим заниматься, потому что вопрос действительно очень важный. Миллион человек, и это только зафиксированных, да?
Ну, вы смотрите, это зафиксированных, да, которые знают о своем статусе. И мы должны еще понимать, что у нас за последнее время 360, ну, за время эпидемии 360 тысяч умерло, и только за прошлый год умерло там 36 тысяч. И мы понимаем, что и растет смертность от ВИЧ-инфекции. Вот сами выдумайте, 360 тысяч человек у нас умерло. Где стоит диагноз именно от смерти ВИЧ-инфекция.
Угу. Да, это пугающая цифра. Давайте в конце еще раз проговорим то, что любой желающий может пройти тест на ВИЧ. Это совершенно, ну, как бы не сложно.
Совершенно бесплатно и анонимно. Это все можно сделать в любых медицинских учреждениях. Везде в каждом городе есть профильные учреждения. И анонимно можно пройти. И можно пройти как бы вот, ну, всегда, да любой человек должен проверяться не только на ВИЧ-инфекцию, но и на инфекции, передающиеся половым путем, хотя бы там раз в год. И тогда, ну, у него не будет проблем со здоровьем, по хорошему счету. Мы не должны забывать и про гепатиты, и про другие заболевания.
Угу. А в крупных городах действуют еще и вот те самые мобильные центры, да, такие автобусики.
Это, опять же, не только в крупных городах. Если не крупные города, но там, где есть понимание властей, что это важно, есть выездные бригады, они везде ездят, сотрудники вместе непосредственно государственных учреждений лечебных, вместе с общественниками, так сказать, с равными консультантами, они ездят, все это делают. Это все зависит от региона и от понимания.
Угу. Владимир Алексеевич, спасибо большое за комментарии вам. Владимир Маяновский, президент региональной общественной организации содействия гражданам, живущим с ВИЧ и СПИД, Центр Плюс, был с нами на прямой связи.